Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, в эфире 427 выпуск программы «Троицкое слово». Нынешнее воскресенье Святая Церковь совершила память Собора новомучеников и исповедников российских. Откроет нашу сегодняшнюю программу слово в память святых новомучеников, сказанное насельником Свято-Троицкой Сергиевой Лавры игуменом Андроником Трубачевым 7 февраля 1999 года, накануне прославления святой царской семьи. Затем мы предлагаем вашему вниманию архивную страничку. Вы услышите фрагменты панихиды, совершенные по святым царственным страстотерпцам в Свято-Троицкой Сергиевой Лавре летом 1999 года святейшим патриархом московским и всея Руси Алексием II с сонмом лаврского духовенства. Богослужение сопровождал объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля. Эта архивная запись прозвучит в нашем эфире впервые. «Глаз задонского затворника» – очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, продолжает этот час нашего вещания. По письмам задонского затворника Диордия. Завершит сегодняшнюю передачу очередная часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой, который посетил Свято-Троицкую Сергиеву Лавру и поделился своими воспоминаниями об Александро-Невском братстве, в котором он состоял вместе со своей семьей. Как всегда, нашу программу украшают песнопения в исполнении объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и московских духовных школ под управлением преснопамятного архимандрита Матфея.
Oh.
Нашу сегодняшнюю программу открывает слово игумена Андроника Трубачева в память новомучеников и исповедников российских.
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Ныне, дорогие братья и сестры, в нынешний воскресный день Церковь вспоминает память всех новомучеников и исповедников российских. Празднование это было учреждено в 1918 году, когда начались гонения от безбожной власти на Церковь. 25 января в Киеве был злодейски убит митрополит Владимир, который не хотел разлучить Церковь на две части, который отстаивал, что люди, украинцы, живущие в той стране, и россияне, должны быть в единой пастве патриарха Московского. И вот за это он был убит, так как противостал раскольническим действиям. И в память о его подвиге поместный собор, который в то время происходил, постановил совершать особое поминовение не только митрополита Владимира, но и всех тех будущих новомучеников и исповедников, которые должны были последовать за ним. Первоначально эта память, конечно, совершается как молитва о упокоении их со святыми, в надежде, что мученик Христов, проливший свою кровь за Христа и за Церковь, он ликует и радуется со святыми угодниками Божьими. А после того, как эти мученики и исповедники постепенно по мере времени прославляются и канонизируются, то есть входят в тот список угодников Божьих, которым мы можем совершать молебны, твердым убеждением, что жизнь их и кончина угодны были Богу. Этот праздник стал праздноваться уже не только как заупокоенное моление, но и как особое торжество православия. Вот в тропаре этому празднику особо прославляются царственные страстотерпцы, святители, иереи, преподобные мужи и жены, всякий возраст, всякий пол, священники, монахи и простые. То есть священное песнопение перечисляет для нас все роды и виды христианского жительства, христианского служения и христианского подвига. Это потому, что данное гонение было необычайно жестоким и преследовало особые цели, отличные даже от тех, во время которых пострадали древние мученики. Впервые власть на земле задумала построить общество, которое бы не поклонялось Богу. Если древние мученики несли тяжкие страдания для того, чтобы не отречься от истинного Бога, то та власть хотя бы вообще признавала ложных богов. Но вот нашлись такие люди, которые решили построить общество вообще из неверующих людей. Это можно уподобить тому, как в древности люди собрались построить Вавилонскую башню и сказали: построим башню до неба, то есть достигнем Бога и превзойдем Его, чтобы имя наше было прославлено по всей Поднебесной. И вот для того, чтобы построить такую башню в стране, где абсолютное большинство людей было верующие православные, надо было сначала уничтожить этих людей, потому что эти бы люди не согласились строить такую башню. И вот первым делом безбожная власть, она казнит императора Николая II вместе с его семьей. Некоторые неразумные люди говорят: какая разница, что пострадал император или пострадал обычный человек, ведь подвиг их внешне был совершенно похожий, и другой, и тот были расстреляны. Но дело в том, что император, как помазанник Божий, был поставлен Богом на сохранение церкви. Церковь, не обладая ни войсками, ни физической силой, не способна защитить себя от грубых вмешательств грубой силы. Поэтому Бог воздвигает православное начальство, православную власть императора для того, чтобы он оберегал благочестие и церковь от таких внешних гонений. И эти безбожники понимали, что до тех пор, пока существует царская власть, церковь будет чувствовать себя всегда более или менее в безопасности. Поэтому еще только ликовали некоторые неразумные, радовались мнимой свободе, радовались тому, что пала царская власть. Еще не было лагерей, которые впоследствии окунули всю нашу страну. А император уже первый образ будущего страдания России. Он первый прошел по этому крестному пути. И, можно сказать, первый показал на собственном примере, что будет с Россией в течение многих и многих десятилетий. В пророчестве преподобного Серафима было сказано, что первая часть царствования Николая II будет тяжелой, будут смуты, будет революция, убийство, а вторая часть будет светлой и радостной. Вот это пророчество необходимо понимать так, что вторая часть его царствования началась тогда, когда он стал царствовать после мученической кончины вместе со Христом Спасителем. Вот с ним он соцарствует и является и ныне нашим благоговейным покровителем и охранителем. Мы прославляем также подвиг святителей, которые противостали власти, не соглашаясь ни на расколы, ни на какие-либо нововведения в церкви, а власть старательно хотела, чтобы епископы ввели или новый стиль, или какие-либо новые обряды, чтобы народ, смущаясь этим, отступил бы от этих святителей. И потому, когда епископ, не соглашаясь на это, шел на смерть, он воистину был мучеником не за обряды, не за стиль, а он был мучеником за тело Христово. Прославляем также множество священников, монахов, которых власть особо преследовала, потому что говорится в Писании: «Поражу пастыря, и разойдутся овцы». Так, когда паства оказывается без священника, без монаха, без руководителя, то она оказывается в состоянии разброда. Поэтому православный народ особо старался хранить своих пастырей и руководителей. Казалось бы, власть могла ограничиться гонениями вот на эту часть церкви, на священнослужителей. Но она уничтожила миллионы простых крестьян, рабочих, ученых. Хотя это было как бы невыгодно для них. Кто же должен пахать, чтобы добывать хлеб? Кто должен работать, чтобы двигалась вообще страна? Но это нисколько их не интересовало. Простые люди были уничтожены потому, что они были и есть частью церкви. Они являются так же, как и священники, телом Христовым и живыми носителями православия. Поэтому власть, не смущаясь тем, что она подняла войну в собственном доме, уничтожила людей православных больше, чем уничтожил бы какой-либо захватчик. Она без конца уничтожала безжалостно простых православных людей. Но подобно тому, как мы слышали в притче о блудном сыне, когда человек отступает от Бога, все приходит в расстройство, подобное этому случилось и у нас. Никакие гонения не смогли победить церковь, потому что глава церкви – Христос наш Спаситель. Однако жизнь общества действительно пришла в полное расстройство. Люди перестали соблюдать заповеди Божьи. Из друзей и братьев, из соплеменников стали относиться друг к другу как худшие враги. подозревать друг друга. И если бы Господь не воздвиг нашествие иноплеменников, когда власть испугалась, что она уже падет, то так бы и продолжали уничтожать русских людей. По милости Божией, гонения, которые продолжались 70 лет, срок Вавилонского плена, эти гонения отступили. Бог пощадил свою церковь. Однако мы только-только делаем первые шаги для того, чтобы возродить ту благочестивую жизнь, то тело церковное Христово, которое некогда было. Мы еще только-только начинаем прославлять наших святых мучеников. И до тех пор, пока мы не прославим, пока люди и их потомки, которые творили такое беззаконие, открыто в этом не покаются, мы по-прежнему будем пребывать в той глубокой ночи, о которой говорил патриарх Тихон, когда он умирал. Когда он умирал, он сказал такие пророческие слова: «Наступает глубокая, долгая ночь». Вот, братья и сестры, эта ночь еще не кончилась. И мы часто удивляемся, казалось бы, и гонения кончились. Почему же мы по-прежнему живем на этом дне? Потому что мы еще не прославили наших святых, не принесено еще полное покаяние. И потому Господь, воздвигая среди нас такие вот церковные праздники, эти праздники и дает нам как возможность восстать с этого дна и нашей России вновь обратиться к Богу, чтобы из грешной, беспутной, блудной стать Святой Русью. Аминь.
Память собора новомучеников и исповедников Русской Православной Церкви мы предлагаем вашему вниманию уникальную архивную запись одной из последних панихид, совершенных по августейшей семье государя-императора Николая II, преснопамятным святейшим патриархом Московской Нусия Руси Алексеем II, в сослужении духовенства Троицы Сергиевой Лавры летом 1999 года, накануне их прославления. Поет объединенный лаврский хор под управлением преснопамятного архимандрита Матфея Мармыля.
Thank you. Oh.
Нашу программу продолжает очередная передача из авторского цикла Константина Ефимовича Скурата, заслуженного профессора Московской духовной академии, доктора церковной истории, «Глаз задонского затворника» по письмам задонского затворника Георгия.
Инок Георгий призывает любить милование. Причем такое: любите миловать нищих, требующих помощи. Помогайте им втайне, сколько когда кому можете. Сие благотворение будет в отраду душе вашей, и мое сорадование тем умножится. Милостыню хорошо творить ради Христа, сколько можно втайне. Пусть знает сию тайну только наше сердце и един сердцеведец Бог. Всем она будет явлена на суде Христовом, когда при собрании всей твари будет сказано Иисусом Христом, называющим меньшие братьей бедных нищих: «Понеже сотвористе единому сих братьев моих меньших, мне сотвористе». Вместе со Святой Церковью инок взывает: «Приидите, почистим себе милостыми и щедротами убогих, не трубящие, не являющие наше благотворение, да не увещуется десница дела, да не расточит тщеславие плод милостыни, но втайне, тайное ведущему, воззовет: Отче, остави прегрешение наше, яко человеколюбец». И утверждает: «Вы любите оказывать милость требующим, бедным, нищим. За сие, без сомнения, Господь воздаст вам сторицей. Что делаете ради Бога, за то платит сам Бог. Велика благость Его, благотворящую всем, як уже хочет. Когда я не имею ничего, тогда все имею». И старец, обращаясь к имущему с сообщением о бедственном положении некой жены и отмечая, что в случае неоказания ей милостивого пособия она вынуждена будет лишиться дома и земли, просит: «Матушка, утешь ее всем действительно нуждающимся, всем оказавшимся в трудных условиях, в беде. Долг христианина — поспешить явить подлинное милосердие. Сотворите милостыню нищим ради Христа в темнице, в больнице, в странноприимнице, где только есть они, требующие ежедневного пропитания. Сам Иисус Христос примет ваше усердное даяние и сторицею воздаст вам. Не кормите сытых и довольных, но алчущих, жаждущих, беспокровных. Всех к себе ведите ради заповедей Христовых, и они-то вас сами доведут до престола Божия, где вы все то получите, чего по воле Господней просите. Да возрадуется душа ваша в Господе и уповает на Него». Подвижник ставит ряд вопросов и дает старческий совет: «Нет ли у вас в Москве страждущих за долги в темнице? Нет ли нищих, питающихся именем Христовым? Нет ли живоболящих и находящихся по богодельням или в скудных больницах, алчущих и жаждущих утешения от руки, подать могущей с верой ради имени Христова, ради заповеди Господних? Нет ли таковых? Посетите их смиренно и снисходительно ради Бога. Милость вашей посильной можете приобресть неизреченную милость Божию, вами благовременно просимую. Любовь совершает все. Бог есть любовь. Взгляните со мною сострадательно мыслью на страждущее семейство. Вы увидите их, обливающихся слезами, преклоняющих колено. Спросите безмолвствующих, что это значит? Сострадательное в сердце вашем мысль отвечает вам. Они рабы того же Господа, что и мы. Теперь умоляют и спрашивают самим Богом, который не презирает в скорби воздыхающих к Нему, прощая их вся согрешение. Представьте, человеколюбивейший мой друг, они еще и спрашивают милости у подобных себе. Бедственность их состояния довела их до самой крайности. Столько они огорчены, ищут купца на последнее свое состояние, чтобы облегчить тяжесть своей участи, и не находят. Бедных и неимущих Христа ради наградите. И так тайно, чтобы един Бог свидетелем был, и будет мзда ваша много на небеси. Как пример исполнения заповеди Божией во милости, задонский затворник приводит поступок некой благочестивой госпожи, которая объявила своим крестьянам, что ежели кто усердно желает посвятить себя Господу и ходить молиться в церковь, то она таковых очень охотно принимает под свое покровительство и готова за них свою душу положить, благо угождение небесному царю. Желающие немедленно собрались. По ланитам каждого катились благодарные и радостные слезы. «О, приятное и благовейное зрелище!» — восклицает инок. «О, свобода святая! О, освобождение своих от своих! О, сильная молитва от своих, о своих, трудящихся в земледельчестве! И благодать Божия орошает нивы!» В каком же восторге госпожа и мать, взирающие на них! А какой будет вечный восторг, вечная слава тем благотворителям, которые разумно и несомненно во имя Христова благотворили, когда они увидят на самом деле, что сам Христос в лице нищего принимал милостыню. Одно осознание всей вечной славы служит глубочайшим духовным побуждением помнить. Вся цель наша — не внимать суетным предрассудкам суетно мудрствующих людей, но все сердце и душу иметь только к единому добру и стараться, сколько можно, другим, особенно бедным и страждущим нищете, простирать во славу Божию свои благотворения, несмотря на то, что шумит мир и веет противным ветром. Да и с миром осудимся. Поистине, совершенно милостив тот, кто ни одному просящему не отказал в милости. Блаженнее милостивее! Господи, даруй нам сострадательное сердце быть милосердными к требующим нашей помощи по всей возможности нашей. Презирай на сие, и Ты по всемогуществу Твоему помилуешь нас и прольешь на нас щедроты великие благости Твоей.
У нашего микрофона был Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор церковной истории. Продолжение цикла «Глаз задонского затворника» в следующей программе «Троицкое слово». Завершает сегодняшнюю программу очередная часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зевждой, приехавшим из Санкт-Петербурга в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру для участия в съемках фильма. Сергей Андреевич, отвечая на вопросы журналистов, делится в частности своими воспоминаниями об Александре Невском братстве, членом которого являлся он сам и его семья.
Как я вам расскажу, что, вот, знаете, нельзя же вот сказать, домохозяйка, она, приготавливая хороший обед, вот черпает там в вере помощь. А это то же самое, что я там открывал с ударением и жару. Ну, это, так сказать, моя профессиональная работа, так же вот как другая всякая работа, как любая работа, понимаете? Она несет в себе радость, но нельзя так при нее сказать, что она... Да, то, что промыслом Божьим меня привел на то, чтобы я этим занимался, это да, это меня радует больше, чем радость научного открытия. Радость научного открытия, она естественна. Ну, так же, как радость, нам же приятно, когда мы что-то вкусненькое съедим. Но если мы это вдруг свяжем как-то с верой, и вот когда начинают куричи там и Пасхи сравнивать с Пасхой, как таковой, мне это всегда становится странным. Это не пища и питье. Царство Божие, не пища и питье. Вот. А радость о Духе Святом, это есть Царство Небесное. И Царству Небесному не будет конца. И мы чаем, и мы же не говорим, что мы ждем, а мы именно чаем, живем чая жизни будущего века. Чая. И это слово именно верующим понятно, что мы живем чая жизни будущего века. Как вам сказать? Вот нашим учителем и вере, и устроил меня и на работу в университет, как... это отец Петр Гнедич. Его замечательный портрет мы имеем. И вот если на лицо мы его посмотрим, оно прекрасно, и мы сразу его просто полюбим даже от того, что его мы увидим, да. Вот его, представьте себе, вот его лицо, да. Какой замечательный. И через него он был другом Николая Николаевича Полихова, с которым мы написали учебник. Он знал отца Бориса Холчева. Он меня познакомил с академиком Конрадом, который мне рассказал о Николае Японском. Он меня познакомил с Надеждой Александровной Павлович, известной поэтессой. И затем он сроднил меня, он воспитывал кого? Он воспитывал владыку Германа, попечением которого вот изданы были вот эта книга о владыке Иннокентии и предыдущая книга об Александре Невском братстве. И также известный в настоящее время ученого-археолога Сергея Алексеевича Беляева, который участвовал в раскопках мощей святителя Тихона и оптинских старцев, это его. Так что вот это... археолог. Я математиком стал. И все это от отца Петра. И вот в 63-м году исполняется 50 лет с его кончин. И он-то как раз и говорил нам, что мы должны прежде всего читать творения святых отцов и богослужебные книги. Потому что они являются источниками живой воды, которая одновременно и утоляет нашу жажду, еще больше развивает ее, а именно как жажду чего? Жажду вечной жизни. И вот творением святых отцов, вот учение о молитве по добротолюбию. И что такое добротолюбие? Это значит любовь именно к тому, к той жизни особой, благодатной, к жизни во Христе, как ее назвал отец Иоанн Кронштадтский. А это красоту этой жизни, которая неописуема и ни с чем не сравнима. И отец Петр действительно... Потом я, мой научный руководитель, вот сказал, чтобы я занялся с ударением там вот тел. И это была моя кандидатская диссертация. Потом она перешла в докторскую диссертацию. Но сейчас, в настоящее время, я уже занимаюсь другими вопросами. Не с ударением упругих тел, а гашением... колебаний упругих систем. Что более актуально в настоящее время, потому что вот и космический корабль, скажем, когда разгоняется, очень важно, чтобы во время процесса этого разгона все внутренние его системы не сильно колебались. Вот как это добиться? Вот мы этим сейчас и занимаемся. Я очень близко был знаком и с митрополитом Гурием, который открывал Лавру в 1946 году. И вот, собственно, благодаря ему я в 1950 году поехал в Ташкент, и у меня был туберкулез легких, очаговый, и он в Ташкенте у меня излечился. Ну, потому что, во-первых, там еще была врач, Лизавета Николаевна, она сразу взялась за то, чтобы меня хорошо кормили. Я приехал фактически из очень тяжелых условий в Ташкент, и вот, так сказать, поэтому я познакомился там с владыкой Гурием, потом будущим митрополитом Иоанном Вендлоном. И вот третья моя книга о нем, она вышла очень замечательно, и в интернете ее нет, а владыки Иоанн Вендлоне. Это книга 2010 года, а предыдущие книги 2009 года, но в это же время в издательстве «Наука» вышла. И моя книга, не я там один автор, но с двумя, и там еще Юшков Михаил Петрович, и Салтыханов. Вот мы вышли, и, так сказать, моя научная работа и книги как раз параллельны. Эти издаются и те. Ведь я просто своим долгом стал. Видите, дело в том, что так получилось, что вот эти документы уникальные об Александре Невском братстве, они в нашем доме были. И поэтому, если бы владыка Михей, уже будучи парализованным, как раз в 2002 году мне и сказал, что ты должен написать об Александре Невском братстве. Это был 2002 год. Я никак не мог предполагать, что я смогу. Я говорю, я же не писатель, и вообще я и по сочинениям в школе не имел никогда хороших отметок. И как я начну писать? Ну вот так получилось, написал. Ну так получилось, это получилось. Сам даже не знаю, да. Они в нашем доме, эти документы, они же хранятся. Ну сейчас они хранятся все у владыки Кермана. Я все ему отдал. Потому что он митрополит. А они у меня оказались, ну потому что наша семья была как бы... Все вот, ну у кого неверующие дети были в братстве. Поэтому все считали, что у кого документик какой, надо сюда отдать. Во-первых, посещая храм Божий, я никогда ни с кем не вступал, ни какая-нибудь бабушка или что-то. Хотели, там, молодой человек вот стоит как-то, хотели со мной познакомиться. Я никогда ни с кем не знакомился и ни одного слова в церкви не проронил. К свечному ящику не подходил. Там тоже могли мне задать какой-то вопрос. И так Бог меня хранил. Бог хранил меня. Бог хранил меня. И один раз в Колпачевском монастыре встретили меня, конечно, такие лица нехорошие, и пытались что-то, а потом, видимо, тоже их Бог удержал, чтобы меня. Страха же вашего не убоимся, не же смутимся, Господа же Бога нашего того осветим, и той будет нам страх. Так это не я сказал, а это на Великом Повечерии поется. И той будет нам страх. А страха вашего не убоимся, не же смутимся. Эти слова меня всегда поддерживали. Я их так ждал, когда их будут так громогласно петь. Страха же вашего не убоимся, да. Не трудно. Как сказать, что трудно? Господь, конечно, сказал. Иго мое благо, и бремя мое легко есть. То есть то, что это бремя, но это бремя от того, что человек как бы сдерживает себя, сдерживает свои чувства, сдерживает свое зрение, свое обоняние, свое осязание. Вот. И это есть хранение этих чувств. А особое, вот, то, от чего больше всего страдает человек? Он страдает от дерзости, как Абба Дорофей пишет. Вот дерзкое обращение с людьми, как бы, она может быть разной, дерзость. Дерзость может быть в вопросе, который ты легко можешь задать другому. Дерзость может быть проявиться тогда, когда ты коснешься без нужды другого человека. И вот это, конечно, иго, так нести себя. Но это именно иго благое, в результате которого ты начинаешь любить другого. А если мы свободно обращаемся с другим человеком, то мы его никогда не полюбим. Глубоко и искренне. Это я вам просто, ну знаете, я люблю глубокие такие, на простом примере жизни вам пояснить. Это иго. Поэтому быть верующим, это значит быть на страже. Как один вот сказал, такой был у нас Владимир Васильевич Стерлигов, художник он. Он художник Филонова, ученик, как бы его абстрактная живопись. Но эта абстрактная живопись переродилась в нем в том, что он писал, тема его уже абстрактной была, например, «Ангел травы». И вот о нем всегда и говорили, что он как бы ходит перед Богом. Верующий – это тот, кто ходит перед Богом, ходит перед Ним. «Предзвея Господа предо мною выну, яко одесную мне не есть». Это не зависит от вынонауки. Это зависит от того, что Господь сказал, что Царство Небесное нудится, и только нужницы входят в Него. Так? А человек хочет легкого пути. И человек ищет или славы, или богатства. А вера из нас как бы открывает нам горизонт вечной жизни. Приход к Богу зависит, неважно, человек и простой, может быть, очень, как мы скажем, чувство любви. Что вы думаете, у японца и у русского разное? Нет? Ну вот, так же и тут. Если мы начинаем это различать, это будет, как, так сказать, полюбить Бога. Может быть, любой человек, полюбить его, познать его, полюбить его, да. Желать причаститься святых тайн. Причем как желать? Как мы читаем молитву, чтобы оно послужило нам вот в исполнении заповедей Божьих, в приложении божественное Твоя благодать и Твоего царствия присвоения. Мы жаждем, чтобы Царство Божие к нам свойственно стало. А если этой жажды в нас нет, то мы теряем очень много. Мы этого теряем. Мы о внешнем все время помышляем, а не горнее мудрствуем. И радуемся. И я до сих пор тоже думаю, ну вот, что же я за человек? Вот у меня вещь какая-то пропала или потерялась. И я вдруг огорчаюсь, когда старец Иоанн говорит, вот у человека дом горел, а он сказал слава Богу. Да, Бог дал, Бог взял. И Иов многострадальный. А мы жалеем, когда потеряем, радуемся какой-то шоколадке, которую тебе подарят, ничего чего-то. А мы должны радоваться не от того, что мы эту шоколадку получили, а от того, с какой любовью она нам была дана. А мы больше счастья радуемся самому веществу этому, ясно? Мы радуемся не потому, что... А вот если мы видим, что это вот от кого нам было дано. Если у нас это первая мысль. А если у нас, ой, какой дорогой, какой хороший подарок. Если нас это радует, значит, мы еще... Вот и студентам я всегда говорю, что самое хорошее в человеке, и вот он привязан к творчеству. Вот, допустим, если я там не касаюсь религии, есть творчество. И вот человек призван к творческому труду. Женщина может прекрасный обед сварить, прекрасно накрыть стол, с такой любовью угостить гостей, как никто, и так красиво приготовить. Это творчество будет.
Вы слушали очередную часть беседы с профессором Сергеем Андреевичем Зегждой. Подошел к концу 427-й.